Подведя итоги первого этапа наших рассуждений об учителе-ученике, который иллюстрировал наши рассуждения относительно работы переборки возвратным светом, первого его варианта, мы предложили, Ребе предложил альтернативный пример, еще один вариант воздействия Рава на ученика. Если в первом случае Рав на ученика мастерски воздействует, такой идеальный педагог, который предоставляет ученику ровно столько инициативы, сколько необходимо, чтобы он в результате пришел к поднятию, к совершенству знания, приобрел вот всю полноту знания учителя. Здесь, в этом варианте, учитель не обладает возможностью предложить ученику очень много инициативы. Дело в том, что речь идет о таком глубоком знании, где каждый неверный хотя бы чуть-чуть шаг, он чреват большим падением в будущем, то есть приобретением ложного знания, превратного понимания предмета. И учитель по этой причине вынужден, я не знаю, будет ли акцент дальше, будет ли акцентироваться дальше, что это вынужденное действие, собственно, это я так больше скорее из моего понимания, ну вот в моем понимании все-таки вынужден, предохраняя ученика от будущего падения, которое еще к тому же, помните, там была такая развернутая скобка насчет того, что учитель даже предположить не может, как же ученик здесь оступится, то есть там может столько вариантов разных ошибок, что не знаешь, где подстелить соломку. Он вынужден ему сразу в начале обучения задать некоторую магистральную линию, дать ему общее направление, вот какое-то чрезвычайно общее, но все-таки вот уже данное направление рассуждений, следуя которому ученик дальше уже своими силами сможет раскрутить эту идею и прийти к истинному пониманию, а не к превратному, к которому он неизбежно пришел бы, если бы он прям-таки вот сам бы этим путем исследований и шел. Ну вот эта вот идея задавания исходного какого-то акцента, обозначения магистрального направления дальнейших рассуждений, она дальше будет нами, очевидно, расшифровываться. Продолжаем мы изучение на 9-й строке снизу, страница 401. Строка начинается «Амашпия, блин и тия», и в середине ровно строки после запятой. Умуван бимошель зе, дим гиейс, да агилы ойршель машпия гуше озер лейла цейс минами вуха бесехал зе. И понятно этим примером, что вместе с тем, что раскрытие этого света машпии помогло ученику выбраться из той путаницы, в которую он там мог бы забраться в потенциале или уже забрался практически, велейда эзаэме схулу, и познать истину, и так далее. Микол Моки, Мария Гилы, Оиши, Нимши, Хлой, Минамашпия, при всем при том, свет, который был явлен ему Машпия, привлекся к нему от учителя, Эйне, Мидабер, Клол, Беаининшель, Сехла, Койден. Он совершенно не говорит об этой разумной идее, наверное, здесь о Койдем в плане упреждения. То есть мы никак при этом не можем сказать, что учитель уже определяет постижение ученика, не оставляя ему ничего, подобно тому, как, вы помните, выше приводился пример, учитель как бы сажает ученика на плечо и идет вместе с ним, совершая за него весь путь рассуждений, совершая за него все выводы и так далее. Ну, то есть, понятно, какая эволюция здесь отслеживается. Первый пример у нас был более ясно соответствующим тому, что мы предполагаем прояснить при помощи него. То есть, в первом примере учитель действительно, как отец, никакой инициативы не предпринимал, вроде бы раскрытой. То есть он вот все хитрый такой преподаватель, который так строит урок, чтобы ученик как будто бы вообще все делал сам. То есть ученик сам задаст вопрос, подумав, что он сам задал вопрос, а он догадался задать вопрос хороший. Учитель восхитится этим вопросом, скажет: «О, отличный вопрос, а попробуй сам сообразить, а что будет, если?» И ученик в ответ на это сам сформулирует мысль, придя как бы случайно к какому-то выводу. То есть все происходит силами ученика, но мы-то знаем, мы-то смотрим сверху на эту ситуацию, мы понимаем, что на самом деле все обуславливается учителем, по большому счету, но тем не менее, одновременно с этим, и это очень важно для нашего примера, И ключевым, в общем, в результате является самым интересным, является реакция ученика и то, каким образом он развивается под присмотром, вот таким вот скрытым присмотром со стороны учителя. А теперь мы приводим пример, менее ясно соответствующий тому, что мы предполагаем разъяснить. И показываем, как учитель может, ну вот он же насилует ученика, в общем-то, в нашей ситуации. Он уже к нему прикладывает какое-то ясное такое усилие, раскрытое. То есть он его, ну там, скажем, ученик стал, ну, может быть, это можно сравнить с ситуацией, когда ребенок, помните, там, в предыдущем примере, ребенок пошел, уже пошел, и тут стал падать, и отец его все-таки прихватил, чтобы он не грохнулся. Ну вот учитель здесь ученика прихватывает, то есть он обуславливает ему магистральную линию рассуждений дальнейших. Значит, он как-то его запрограммировал, правильно? То и от ученика это не может скрыться. Ему было сказано, вот действовать надо вот в том направлении, в других направлениях не ходи. Так вот, несмотря на то, что такая инициатива со стороны Машпии была проявлена, мы не можем сказать, что учитель, ну, здесь называется Машпия, да, воздействующее начало, что учитель действительно своей ремаркой там в начале урока, определив вот это общее направление рассуждений, он уже объяснил ученику вот эту вот саму идею во всех деталях, что он за него как бы постиг эту идею, как в случае с ребенком, который сидит на плече взрослого и вот вместе с ним ходит как бы, да. Это совершенно другая стадия. Давайте мы за скобку сейчас спустимся, а потом к скобке вернемся. У Маши бекоях зе бои ламитеса кавона бесехал зе. И то, что ученик в результате, в конечном итоге, то здесь мы тоже, значит, мы такие провидцы, мы видим, что он достиг верного понимания именно за счет данной ремарки со стороны учителя, вот в этой, в области этой идеи, разбираемой конкретного вопроса, который обсуждается уроком, он пришел к выводу, да, не без инициативы учителя, более того, без нее он бы упал. «Окмойше хидыш бекоях зе инен ахерли гамри худу». Он все-таки так или иначе совершает хидуш в этом вопросе, то есть ученик, будучи направлен в каком-то направлении, и здесь видна в раскрытой форме инициатива учителя. Надеюсь, что я не путаю на самом деле. Вот я, в смысле, надеюсь, что я правильно понимаю все. Ну, будем из этого исходить пока что. Если я ошибусь, то я поправлюсь. Он делает хидуш совершенно в другой области. То есть учитель определил для него общий порядок развития событий. Внутри этого порядка ученику приходится работать для того, чтобы изыскать истинное решение. И это истинное решение он изыскивает самостоятельно. «Везебы коих ацмейдавка». То есть это происходит именно с собственной силой, без участия, в общем-то, без участия учителя. Учитель определил только, чтобы ученик не свалился вот с этого... Опять в голову мне лезут всякие примеры и образы. Ну вот сейчас в моей голове такой образ, знаете, моста подвесного над рекой или над пропастью, и вот ученик должен сам перейти через этот мост с завязанными глазами, но учитель его направляет так, чтобы он не пошел наискосок, да, не свалился с этого моста. То есть учитель задал ему направление, но через мост он сам идет. И когда он доходит до другого берега, то это его достижение. Хотя, действительно, если бы учитель не дослал его, как бы, знаете, как патрон в патронник, не дослал его в нужном направлении, то он, скорее всего, отклонился бы от прямой линии и вот свалился бы в пропасть, не дай бог. Так, теперь вернемся к скобкам на 5 строчек выше, да, сейчас. «Им гиейше зэгуэцэ маэйни насихли худу». То есть, в скобках Рэба уточняет. То есть, у нас получается так, что учитель ему говорит про Фому, а ученик про Ерему. Ну, не совсем так, разумеется, да? То есть, то, что мы сказали, что он хидыш до варахер, другую вещь он открыл, ученик открывает для себя другую вещь из другой области. Учитель ему одно сказал, а он занимается другим. Ясно, что это не совсем раздельные вещи. Более того, мы же с вами сказали, что вот это вот направление... Общее направление, которое учитель ему задает, это квинтэссенция того материала, который ученик будет исследовать. Даже на прошлом уроке, если я не ошибаюсь, по-моему, здесь, да, почти наверняка, я приводил пример вступления к современным геморам, каждому, там, каждому обсуждению, где составители приводят общую канву, которая позволяет потом правильно воспринять, там, не знаю, понятийный аппарат, вот, с ним уже быть знакомым, с тем, какие, в принципе, ходы там, значит, предполагаются в дальнейшем. Но, кстати говоря, вот хороший пример. Каждый, кто изучал Гемору с каким-нибудь там Шотенштейном или что, с чем-нибудь Месифтой, чем-нибудь вроде этого, он понимает, что, познакомившись с предисловием, скажем, к Перуку какому-нибудь, или даже более узкому, там, познакомившись к предисловию, каким-то, какому-то комплексу обсуждений, рассуждений Геморы, на заданную тему, ученик, разумеется, еще не знает этой темы. Он получает представление действительно там, о понятийном аппарате, получает представление о том, как связаны между собой понятия, которые будут обсуждаться далее. Получает какую-то дополнительную информацию, которую, скажем, в Геморе он получить не сможет, потому что Гемора просто исходит из того, что он это уже знает, а он предположим, этого не знает. Довольно трудно, приступая к изучению какого-то места в Геморе, вот все знать. Если человек делает это первый раз особенно, то, разумеется, он каких-то вещей, которые подразумеваются текстом, очень зачастую, Гемора все-таки такой текст сложный в этом плане, он может оказаться незнаком. Его предисловие его готовит к восприятию верному, чтобы он не принял одно понятие за другое и правильно их скомпоновал там у себя в голове. Но, покуда он не проштудирует эту гемору, он не будет знать этот материал. Ему было задано всего лишь общее направление, вот это вот магистральное направление. «Киарав лой омар лой шум довар бейнина зе гуфа», потому что Рав в конечном итоге ничего не сказал ему непосредственно об этой теме, о самом том, что он будет изучать, «Лаоцилы миатаус шибой», для того, чтобы спасти его от ошибки внутри текста, да, «Киим губи ацми йоцу миамивуха базе», но ученик сам на основе вот этого, опять же, на самом деле, понятно, что хорошее такое вот предупреждение в начале, для того, чтобы дать, не забираясь в дебри исследуемого материала, учителю надо быть достаточно продвинутым. То есть, это тоже должен быть такой идеальный учитель. Это не менее сложно. Просто, ну, фактически, вот эти два примера последние мы можем разделить, как изучение относительно Рава и ученика, как изучение материала более поверхностного, более простого, и изучение материала очень сложного и очень ответственного в то же самое время. То есть, на примере изучения простого материала, там учитель должен, учитель-мастер, такой продвинутый учитель, он должен таким образом обустроить урок, чтобы дать ученику наибольшее пространство, наибольшую свободу, таким образом пробудить его внутренние силы и, в общем, привести его, и при этом привести его к истинному пониманию, ну вот, может быть, даже какими-то окольными путями, чтобы ученик по дороге познакомился и с окольными путями. Помните, как мы постоянно при изучении на утреннем хасидусе, при изучении бесед Рэбе, мы постоянно уходим в какие-то ответвления, которые оканчиваются тупиками. И иногда, я не знаю, ну, может это, наверное, раздражать в каком-то смысле начинающего изучающего. На самом деле-то понятно, что Рэбе уводит нас в эти тупики, чтобы мы в них именно для того, чтобы мы там уперлись в тупик. Для того, чтобы мы поняли, что исследовали эту ветвь, поняли, что там искать нечего, и поняли, почему там нечего искать. И это само по себе это является овладением общим знанием. Так вот, немного отвлекся. Так вот, второй пример говорит нам об изучении более сложного и более ответственного материала, где учитель даже самый продвинутый, самый совершенный учитель, он не может дать ученику абсолютной свободы. Он должен, ну вот как в примере с мостом, там, без перил, да? То есть, ну, ученик просто рухнет в пропасть. Тут риск слишком велик, и ему необходимо все-таки задать вот эту магистраль. Но здесь он не залезает в сам материал исследуемый, он сам не идет с учеником через этот мост, предоставляет ему возможность исследовать его, перейти этот мост. И, по всей видимости, ну так интуиция мне подсказывает, подобного рода предупреждения, подобного рода квинтэссенцию материала, которая при этом оставляет свободу за учеником, ну, для того, чтобы ее сформулировать, надо высокий уровень, нужен высокий уровень педагогического мастерства. Продолжаем, всю скобку не можем закончить. Так вот, он сам вылезает из путаницы, которая возникла в его голове, предположим, если он залез в этот материал без предшествующего предварительного предупреждения учителя. «Уво эл амитиса кавона». Что-то я куда-то не туда посмотрел, по-моему. И мы бросились изучать текст после скобки. Прошу прощения. Еще раз давайте скобку начнем сначала, потому что я теперь не могу распутаться. Я тут что-то заплутал в строчках, по всей видимости. Еще раз возвращаемся к началу скобки. «Им и ей шезеру эцемаини насихли хулю». Вместе с тем, что это разумная вещь, то есть имеется в виду, что учитель... Да, раскрывает свой разум ученику. Известно, что существо предмета в буквальном смысле, в его истинном представлении при раздевании его, ваалбашосы ахарках бейньоны сихлием шойним, и одевание его потом в различные разумные идеи, гэм дворим рыхойким ванивдолем зэми зэбе тахлис хулу. Они представляют собой вещи далекие и совершенно отдельные друг от друга и так далее. То есть, помимо того, что одно это... То, еще раз, ничего ложного вроде мы не сказали. Просто из скобки я куда-то выбрался наружу и стал связывать со скобкой совершенно другие вещи. Еще раз, эта мысль с самого начала урока. Понятно на этом... что в этом примере понятно, что несмотря на то, что Машпия действительно в раскрытой форме здесь помогает ученику, как бы, но на самом деле сама работа, она за учеником, потому что Машпия, он привлекает ему только некоторую вот такую вот подачу, исходную подачу, досылает его в патронник, направляет его истинным путем. В скобочках Рэб разрешает вопрос, ну как же так? Ведь если учитель ему формулирует квинтэссенцию предмета, то есть, ну вот, оговаривает предмет, с каких сторон получается, что он все-таки вмешивается в процесс постижения, Рэб говорит, да и при всем при том, то есть, да, Машпия не говорит ему совсем отдельную вещь, совсем чуждую вещь, которая не имеет отношения никакого к постижению ученика. Но он предоставляет ему существо предмета, которое раздето от всего наносного, раздето от той базы, от той массы там, примеров рассуждений, выводов, которые наслаиваются на существо предмета, а известно, что это вот раздетое знание, раздетая суть предмета. Раздеть существо вопроса, с одной стороны, и одеть его в последующее постижение, это совершенно две разные работы, и вот, несмотря на предоставление существа предмета в начале, ученику предоставляется возможность полностью своими силами одолеть этот предмет в результате. Так, ну и давайте продолжим все-таки текстом, который мы уже прочли. У Маши бекоях зе бой эламите за кого на бысехал зе гук мойши хидыш бекоях зе инин ахэлли гамли худу. И то, что ученик этой силой, в смысле наделенной общим направлением рассуждений со стороны учителя, побуждаемый, как обуславливаемый, вот здесь место такое интересное, которое мы обсуждаем, обуславливаемый той сутью постижения, той сутью идеи, которую предоставил ему учитель, он двигается дальше, то, что он двигается дальше и достигает истинного представления о той идее, которой он занимается, это как будто он сделал хидуш совершенно по поводу другой вещи в конечном итоге. «Везебы коехацмей давка». И вот это именно собственными силами. Вот сюда я перескочил, по всей видимости. «Киарав лой омар лой шум довар бейни назе гуфо». Потому что Рав не сказал ему совершенно ничего по поводу самого вот этого, вот этих деталей его последующего пути. По поводу того, вот как идти по этому мосту дальше. Он его ноги не переставляет. «Ла ацилы мятаус шибой». Таким образом, чтобы спасти его от ошибки. Кием губе ацме, йоцами амевуха базе, а он сам уже дальше вылез из путаницы, которая могла породиться, или да, породилась в его голове, идя по этому мосту. То есть он уже в рамках этого движения продольного, да, через мост, а не в пропасть, он там уже сам разбирается с тем, что с ним происходит. То есть этот путь ему надо преодолеть все равно, и этот путь он преодолевает сам. Убой ламитиса кавона бли линтей схули, он приходит в результате к подлинному постижению, не отклонившись в результате ни вправо, ни влево. Цитата из конца предыдущего урока. Шезеу микоях ацмэви и гиосы. Это результат именно его труда, его напряженных усилий. Эла шибо алхидуш довар альидея эйра найле. Но приходит он к этому результату. В результате... благодаря тому великому свету, который заключен, который светит ему по поводу тела и существа исследуемого предмета, то есть вот это за счет того света, который подан ему равом в исходной фазе урока. Это мы, понятно, что мы этим обыгрываем идею скрытого света, который влияет на работу, предмет скрытого прямого света, который влияет и побуждает, и ну, в каком-то смысле там, провоцирует по работу снизу вверх. Шааль едей зе бойл амитис адовар бесехл зе хулю, благодаря которому он достигает совершенного истинного понимания данной идеи. В ей шлоймер дугмалазе к моя новен шемейвин довар митоих довар. И можно высказать пример этому, пример уже на этой, да, у нас уже пример на пример на пример. Можно высказать пример этому из идеи новен. Помните, Исрей, тесть Моше Рабейну, он предложил ему набрать корпус мудрецов, создать такую разветвленную судебную систему, когда увидел, что Моше Рабейну не справляется единолично, ну и не может принципиально справиться с управлением народа в судебном плане. То есть надо создать судебную систему, где будет Верховный суд, и под ним будут, ему будут подчиняться там суды меньшего масштаба и так далее, и вплоть до судов на местах. Так вот, когда он предложил ему создать такую судебную систему, то он предложил ему набрать людей, соответствующих определенным критериям. Понятно, что судья должен обладать какими-то качествами, которые позволяют ему принципиально обучиться на судью, скажем. Ну и вот стал Моше Рабейну искать, и значит, вот новена он не нашел, навон. Ну, в современном языке это разумный, ну, понятно, что это имеет в виду обладание биной. И как Раши там поясняет, что такое, что это за качество новин, шемейви довар, метоих довар. Это такой человек, который понимает вещь из другой вещи, который способен, я не знаю, кстати говоря, на русском, как называется эта способность. Ну, понятно, что все это про анализ. Улавливать аналогии, совершать выводы, используя принцип аналогии, что-нибудь в этом духе. Дыхайну шемейвин двар хохма херас лигамри медвар хохма зейс хулю. То есть, это тот человек, формулирую здесь Ребе более успешно, более внятно применительно к нашей ситуации именно. То есть, тот человек, который другую какую-то хохму, то есть, другую область знания, может осмыслить на основе уже известного ему, скажем, совершенно отдельного вроде, совершенно чуждого, постороннего и так далее. То есть перенести закономерности, которые он освоил на одном предмете, перенести их на другой. В еду ашизеулы малимайдами мадрейга фун хохам, минхом мина хохам. И известно, что это на самом деле уровень более высокий, чем хохам. Дегайну мигуфа шелямцоэс хохма зэй. Миаин, шеейне мейвин мимену хохма высехал ахер хулю, потому что хохам это тот человек, ну понятно, хохам это тот, кто обладает хохмой, то есть обладает способностью к асколе, обладает способностью в данном контексте, наверное, к генерации идеи или в том числе генерации идеи, которая способна дать решение некоторого вопроса. То есть способна разобраться в чем-то в данном случае. Вот такой хохма, это в общем плане эврика. То есть это вот озарение, вспышка постижения, это когда сощелкнуло знание, и человек вдруг приобрел полноту представления о предмете, который нуждается в доработке, но, тем не менее, вот это и есть сама идея, сам тот фокус, само существо решения. Так вот, хохма, говорит Ребе, здесь. Почему новен, он выше, чем хохом? Потому что из гуфа шерамцоес хохма зой миаин, из того, что хохма, помните, цитата, хохма миаин тимоцей, хохма появляется из айн. То есть, вот это вот креативный прорыв, выпадение этой хохмы из надразумного, то есть вот бамс и эврика, появилось решение какой-то проблемы, вот само по себе прокапывание этой хохмы из аспекта айн в область осознаваемого, шейни мевин мимену хохму сахилахра, она совершенно не подразумевает, что я на основе этой хохмы возьму и другую хохму освою. То есть для этого нужно что-то другое, более высокое получается, способная данную хохму распространить на что-то иное. Валахенны войне мафилами мойшелу и штаках. И вот то, что мы самовольно проговорили выше. И поэтому на войне даже в дни Мойши не нашлось. То есть в дни Мойши Рабейну, в дни поколения, которое наши мудрецы называют Дордея, поколение знания, даже тогда, то есть вот в поколении титанов, постижения интеллектуальных таких колоссов, там все равно не нашлось человека, который соответствовал бы критерию новен в том ключе, в котором это требовалось для того, чтобы в котором это подразумевалось Исрой. Вегайну лифиши зэгу майлы исэйра, потому что это очень высокое качество, очень редкое качество, наверное. Шигу бифхина зисхадшус лигамрей худу, которое подразумевает абсолютный хидуш. Дамцоес ахохма ацмо эйнзе исхадшус колках, поскольку изыскание самой хохмы, смотрите, какой интересный у нас получается разговор, да, то есть надо держать в голове, что новен, это имеет отношение к бине, а бина вроде как ниже хохмы, эй, хохма что же может быть большим хидушем, чем хохма, хохма же это вот, когда эврика же это наибольший хидуш, ну, в нашем представлении обыденном, да, то есть вот человек долго работал над какой-то проблемой и вот совершенно не был способен ее осмыслить, и вдруг бах, у него, значит, возникла у него какая-то светлая идея, на основе которой там что-нибудь упало на голову, возникла какая-нибудь светлая идея. Так вот, хохма, как ни парадоксально, не представляет собой особенного хидуша. Лифиши кваргой саскула зейс клула бекоя хохмосы бегелем бекоя хамаскиль. Почему? Потому что вот это вот, как мы сейчас выразились, да, идея, когда она капает из области надразумного в область осознаваемого, она же на самом деле капает-то не из нуля. То есть вот этот айн, из которого она, кивьёх, происходит, хохма миаин тимоцей, это же не отсутствие разума, это не то, что... то есть она не из пустоты порождается, она именно капает вниз. То есть она находится до этого в области тоже разума, но неосознаваемого. Она находится в той самой коэхамаскиль, помните, сила постижения, выше многократно встречалась нам. То есть вот в этом, в области этого предразума, только единственное, что она находится там в сокрытии, и в ответ на наши там старания или побуждения свои сверху, или побуждения снизу, ну там, неважно, как это реализуется сейчас в данном случае, она капает вниз. Так почему же она тогда хидуш? Получается, что она-то как раз не хидуш. Она всего лишь скрытая, которая вышла в раскрытие. Наше обычное противопоставление хидуша тому, что вышло, всего лишь вышло из раскрытия. А вол маши мейвими то их сехл зе сехл лахер. А вот то, что человек вдруг обретает способность распространить данную хохму на совершенно другую область, для которой эта хохма не предназначалась вроде бы. А рейзе из хадшус лигамрей. Вот это уже полный хидуш. Не вполне для меня самого ясна эта идея. пока что. Очевидно, она будет проговариваться дальше. Можно задать вопросы здесь, да? То есть, первая часть идеи понятна. Почему хохма на самом деле... В каких-то рассуждениях хохма – это хидуш. 100%. То есть, мы не отменяем высказанного нами многократно на протяжении уже там, не месяцев даже, а лет. То есть, хохма, да, представляет собой хидуш. И это наивысший хидуш Седриш Талшлос. Это порождение Ешмиаин. Сам по себе оборот хохма миаин тимоцей, ну, в общем, в большинстве наших рассуждений соответствовало пониманию нашему вот этого движения ешмиаин, порождению существования из несуществования и так далее, порождению именно таки нового, именно хидуши. Но применительно к данным рассуждениям хохма не может рассматриваться как нечто, как предельный хидуш. Она не является, как здесь Рэбе говорит, колках хидуш. Она не представляет собой в такой уж прямо степени хидуш, потому что она так или иначе всего лишь раскрытие скрытого. Она выводит наружу из сокрытия в коях амаскиль, собственно, поэтому ее способность называется аскола, выводит наружу некоторую идею. А вот применение во второй части этого предложения, тут мне не вполне понятно, почему большим хидушем и подлинным хидушем, таким предельным, является способность распространить потом эту хохму на другое знание, мне пока не очень ясно. Но, тем не менее, давайте сейчас примем это как есть. «Ваагам шебевады асэхала азэ ноисэ гам из асэхала ахэр». Несмотря на это, вот и это, собственно, и есть существо моей претензии. И несмотря на то, что без всякого сомнения, данный разум, то данная аскола, данная хохма, она поддерживает... Помните, как поддерживает поддерживает операционная система, поддерживает такую-то программу. Она поддерживает и другую идею какую-то, и другой сехер. В ей шло и шайхус к цазбецад махулю. И у нее есть какое-то стороннее отношение и к этой теме. Да? Ну, понятно, речь идет о том, что мы, освоив некий набор приемов в одной области, бываем способны применить его в другой области. И понятно, что когда мы осваивали некий материал, позволивший нам приобрести вот эти вот навыки обращения с методом, мы, естественно, не предполагалось, наверное, нашими учителями, что мы останемся замкнуты в этой области и не будем никогда применять эти навыки в другой области. Собственно, все общее школьное образование, оно, если бы было хорошим, то оно было бы ориентировано на владение учащимися, по всей видимости, помимо набора знаний какого-то, овладение ими средствами управления разумом, скажем, средствами исследования, которые можно применить в самых разных областях. Когда ребенок в общеобразовательной школе, он изучает литературу, то он совершенно не обязательно должен изучать, просто заучить наизусть названия литературных произведений и авторов, и там, значит, процитировать там, не знаю, какую-то сюжетную канву, которую можно в интернете по-быстрому найти там, за 5 минут, на сайтах, где излагаются там, в двух строчках большие литературные произведения. Понятно, что он должен на этих уроках освоить какие-то навыки, которые он сможет применить далеко не только в литературе. То же самое относится к изучению в общеобразовательной школе там, математики или физики. То есть, он же, там, человек может не стать физиком, но те приемы обращения с материалом, исследования материала, обобщения, которые он приобретет на этих уроках, они вполне могут ему сгодиться в какой-то другой области. Также и здесь. То есть, у нас есть некая хохма, которая человеку прокапала, застучали мне мысли по темечку. Вот прокапала ему некоторая идея внутри его осознанного представления, и он ее исследовал, приобрел какие-то навыки. Теперь для него эта идея уже не хидуш, но мало того, что она не хидуш, она предоставляет ему возможность разобраться и с другой. Так вот, когда некая хохма, она к нему стала обращена, то понятно, что она не была замкнута сама в себе. Она имела какое-то отношение, ну, любое разумное, любое решение, будь оно математическое, кстати говоря, или литературное, оно имеет отношение к другой области, без всякого сомнения. Арейзерак маши нойса ойсей лима ойсей лиил шасехл колул бей. Это сходство, это сродство, как бы, если я правильно здесь понимаю, оно означает только то, что он нойсейс, и что эта операционная система поддерживает данную программу. То есть, что принципиально включено это в некий общий разум. Умимейла асехалахер бобе дерек исхадшус мамаш. И само собой разумеющимся образом новый сехель, новое овладение, овладение новой областью на основе некой исходной хохмы, происходит образом обновления. Вегум микоя годель ваамой киёисер. И происходит оно благодаря силе большей и более глубокой. Бекоя хамаскиль гуфо, в самой коа хамаскиль, в самом этом предразуме. Машили майло, майлами мкейра сехала голи хулу, которая выше и выше, ну, имеется в виду, много выше, нежели источник, скажем, вот этого прокапавшей первой идеи, то возвышается над источником раскрытого разума. Так, давайте попробуем подвести итог, сейчас промежуточный. Сейчас мы занялись в лобовую, потом мы вернемся к исходной теме. Думаю, правда, что на следующем уроке, но вернемся рано или поздно. Сейчас мы в лобовую задались прояснением того, что новин, то есть человек, который может учить вещь из другой вещи, согласно определению, даваемому мудрецами, цитируемому Раши, он выше, чем хохам. Проясняем это следующим образом. Потому что применение вот этого качества новин, оно больше, больший хидуш, нежели сама хохма. Как же это может быть? А вот как это может быть? Дело в том, что сама по себе хохма, она происходит из источника более низкого на уровне коаха маскиль, то есть предразума, вот этого, того, откуда капает в область разума хохма, на уровне более высоком в самом этом самом коаха маскиль, нежели источник раскрытого разума. Конечно, было бы проще нарисовать на бумажке, но, наверное, и так удастся представить. То есть у нас есть, вот сейчас представьте себе, нарисуем такое разделение. Снизу под этим разделением будет раскрытый разум, сверху коэха маскиль. Вот этот предразум, скрытый разум. С некоторого уровня в этом верхнем этаже, который ограничен, который конечен, да, капают вниз идеи. Каждая из таких идей – это хохма. А вот возможность освоить на основе одной хохмы другую, необходимо привлечение с уровня более высокого, нежели вот этот ограниченный сектор верхнего этажа коаха маскиль, который становится источником для хохмы внизу. Отсюда это более высокая способность. Если я не ошибаюсь, здесь очередной раз применяется общий принцип «чем ниже, тем выше». То есть хохма бина снизу, они расположены в порядке от хохмы к бине, хохма выше, бина ниже, а в источнике хохам и новин они укореняются вот в инвертированном порядке, сверху новин, снизу хохам. Наверное, так, надеюсь, что не ошибся. «Векмойше нира бехуш» и, как видно воочию, как видно осязаемо, «Шеквар юисер лыгойце сехал ходыш мя митоих эйзе сехал мя милихамцы сехал ходыш бекоих хохмосы». Что гораздо вот это, я не знаю, это для меня спорное утверждение. И как видно осязаемо, вот мне это не видно осязаемо, к сожалению, что ковид йойсер, что более сложно вывести новый разум, то есть вывести продукт хохмы новый из какого-то разума, нежели произвести сехел ходыш микоя хохмосы, нежели скреативить какую-то новую идею. То есть породить новую идею из существующей сложнее, чем породить исходную новую идею. Честно говоря, я это вот так вот осязаемо, как Рэба здесь предлагает это видеть, я это не вижу. Честно говоря, мне кажется, и то, и другое сложно. И сравнивать здесь, непонятно на какой основе. Но, тем не менее, вот сейчас мы примем это как есть. То есть просто как данность. Рэба в этом видит очевидное превосходство способности не сгенерировать идею заново, а из одной идеи вывести нечто тоже принципиально новое, другое. Может быть, я, конечно, здесь не путаюсь в понятиях. Дальше скобочка, и на ней мы остановимся сегодня. «Ваикар бо зэбэ дзибор ойвихсав». Здесь я, к сожалению, по-моему, совсем бессилен. И главное здесь приходит, вот я не понимаю, к чему относится это главное, к порождению быкоя хохма или наоборот, скорее да. И основное здесь приходит в речи или в письме, декашер медабер баинин ойкесвей, потому что когда человек высказывает какую-то идею или записывает ее, аз йовей ламцоес адварма шевшер лихицими мену хулю. А, нет, понятно все-таки. То он приходит к извлечению, к изобретению вещи, которую можно из нее вывести. Следовательно, речь идет о введении одной хохмы из другой. «Вэгайну маша адзибур ацмэй михадыш довар худу». То есть, к тому, что сама речь, она порождает возможность вот совершить такой хидуш. Это скобка, поэтому очень детально мы ей заниматься не будем, но в двух словах все-таки проговорим. Во многих местах разбирается эффект речи. Тему затрагивали многократно, но, по-моему, очень давно, на моей памяти. Последнее время она у нас не мелькала. Сама речь или само письмо, они пробуждают в человеке такие глубокие уровни, которые волевым порядком очень трудно затронуть. Как пример, каждый из нас, наверное, ощущал определенное прибавление от применения такой методики. Скажем, когда мы что-то не понимаем, то мы начинаем повторять, буквально механически повторять задачу. Вот нам не сосредоточиться, нам не сконцентрироваться на задаче. У нас ничего не получается, у нас развалилось все понимание. Мы зачастую, как бы там 264, так, 264 умножить, там, повторяем многократно ту идею, которую нам необходимо, ту задачу, которую нам необходимо решить, и решение благодаря этому иногда приходит само. То есть это пробуждает какой-то уровень концентрации совершенно другой, порождает, заставляет сгенерировать какую-то идею и так далее. Сам процесс речи или письма. Хасидус подробно проясняет, каким образом это происходит. Благодаря речи или письму, низводящим идею на уровень самый-самый низкий, затрагиваются самые высокие уровни постижения. Ну вот здесь в скобках Рэбе, не знаю зачем, может быть, как заявку такую на рассуждение далее, или может быть даже как заявку на рассуждение в других местах, или там как повторение того, что Рэбе там недавно сказал при каких-то других обстоятельствах, может быть, вообще вне этой книги, он это упоминает. Ну вот, на самом деле это проясняет в каком-то смысле для знающего человека тот уровень, с которого берется способность вот снизу взять какую-то хохму, какую-то идею, какую-то сехел, и на его основе применить его так, чтобы породиться что-то совершенно принципиально другое на основе этого. Вот за счет чего это происходит, за счет речи или письма и так далее. Ну, немного смутно, тем не менее.